Налей-ка мне стаканчик, я отблагодарю.
Каким это образом?
Они солдаты и идут с войны.
С какой еще войны?
По ту сторону гор, конечно же.
Свилмен внимательно посмотрел на древнюю шлюху.
Ты что-то слышала об этом? Когда? От кого?
Она неловко поерзала.
Ну, Свилли, мы с тобой оба знаем, что тут никто не проезжал уже больше полугода. Но они солдаты и выглядят чертовски потрепанными, так что наверняка были на войне, где-то далеко. А раз спустились с перевала, значит, война по другую сторону гор.
Клянусь долиной демонов, а ведь и правда. Никто не уходил и не возвращался. Похоже на войну. Все верно, стройняшка. Но что бы ты ни говорила, я не собираюсь тебе наливать, если не можешь расплатиться. Оплатить тебе нечем.
У меня есть кольцо.
Он в ужасе уставился на женщину.
Но в нем вся твоя жизнь. Если достанешь его, тебе нечего будет им предложить.
Ты возьмешь кольцо, когда они уйдут. Или, быть может, мне подвернется работенка.
Таких смельчаков не бывает,
ухмыльнулся Свилмен.
Ты сама-то на себя смотрела, скажем, за последние лет 30.
Конечно. Мое серебряное зеркало всегда чистое. То, что осталось от свадьбы, вот.
Свилмен расхохотался.
Ну тогда давай посмотрим на твое кольцо, чтобы я знал, что ты меня не проведешь.
Стройняшка выкашляла на ладонь большое крученое кольцо из меди. Судя по всему, оно было привязано леской к зубу и опускалось в горло. Свилмен наклонился, чтобы получше рассмотреть.
«Знаешь, на самом деле я впервые его вижу».
«Правда?»
«Клянусь моим обетом безбрачия».
«О да, с тех пор, как умерла твоя жена, что и сделала тебя идиотом. Знаешь, мы могли бы договориться».
«Нет уж, кольцо меньше, чем я думал».
«Большинство мужчин тоже мельче, чем думают».
Трактирщик уселся обратно и взял кружку. Проглотив кольцо, стройняшка жадными глазами наблюдала, как сосуд заполнялся элем.
«Это что, трактир?» — спросила Хагс, созерцая развалину с указательным столбом, но без вывески.
«Если там не найдется ничего выпить, клянусь, я прибью хозяина», — простонал Флап, с трудом слезая с лошади. «И забью до смерти, попомните мое слово».
С мгновения он смотрел на хибару, а потом принялся стряхивать пыль с одежды и кожаных перчаток, усеянных металлическими заклепками.
«Насколько я вижу, гостиницы тут нет, только задняя комната. Где мы будем спать и куда поставим лошадей? Проклятие, это место — настоящая дыра!»
«На одной из старых карт я видела, как называется этот город», — отважилась встрять визор.
«Город? Да тут тысячу лет уже нет никакого города, если вообще когда-то был».
«И тем не менее, сержант».
«Ну и как он называется?»
«Триумф».
«Ты надо мной издеваешься, да?»
Покачав головой, визор взяла поводья лошади капитана. Сама Скинд спрыгнула в дорожную пыль и, морщась, направилась к двери трактира. С тех пор, как капитан потеряла башмаки, ей приходилось ходить в одних чулках. Хагс подошла помочь визор привязать лошадей к столбу.
«Триумф, да? О, боги, как же я хочу принять ванну! Им стоило назвать это место пастью дракона. Проклятая жара! Послушай, визор, у меня наконечник стрелы застрял под лопаткой. Не могу ни вытащить, ни плащ снять. Можешь посмотреть?»
Высокая женщина повернулась к ней и расстегнула пряжку плаща.
«Постой спокойно. Наверное, там все залито кровью». «Да, не двигайся, и если будет больно, не хочу, чтобы мне пришлось это слышать». «Хорошо, давай».
Обойдя соратницу, визор медленно, но сильным движением оторвала тяжелую шерстяную ткань от узкой спины Хакс. Та с треском поддалась, обнажив гамбизон с окровавленной дырой в том месте, куда вонзилась стрела. Визор внимательно осмотрела рану, осторожно прикасаясь пальцами к ее краям.
«Кровь еще идет, но уже не сильно. Все не так страшно». «Отлично. Благодарю тебя». «Хакс, я бы не стала принимать тут ванну. В этой реке полно дерьма с фермы, а каждой весной наверняка случается половодье. И я сомневаюсь, что колодцы у них достаточно глубокие. Я знаю. Проклятая дыра.
Остальные тоже спешились и последовали за капитаном в трактир. Оттуда, по крайней мере, не доносилось криков. Уже хороший знак. Самая маленькая и худая из женщин, чьи губы, однако, были полнее и сочнее, чем у визор, дернула ремень, скреплявший гамбизон.
«У меня от пота кожа саднет под грудью. Повезло тебе, Визи, ты плоская, как доска». «Да уж точно, повезло. Как говорят все женщины, когда жарко, вытирайте титьки, если они у вас есть. Давайте лучше выпьем».
Вошедшая в таверну воительница не выглядела человеком, склонным к уступкам. Рискнув лишь раз взглянуть на ее бледное лицо, Свилман понял, что в выпивке она толк знает. И дело может обернуться плохо, потому что она, похоже, не привыкла платить за то, что хочет получить. Завалившиеся следом за ней двое мужчин выглядели еще хуже, по мнению Свилла, который был всего лишь простым трактирщиком, делавшим свою работу. Женщина, шедшая без сапог, мягко, словно кошка, приблизилась к стойке.
«У меня есть только Эль», —
объявил Свилман, прежде чем воительница успела открыть рот и потребовать что-нибудь такое, о чем он и не слыхивал. Женщина нахмурилась, и трактирщик предположил, что всадники — иноземцы и не понимают местного языка. Но он ошибся. Жестким, нетерпящим возражений тоном женщина спросила.
«Что это за место?»
«Триумф».
«Нет», — отмахнулась она рукой, облаченной в перчатку. «Что это за королевство? Какая империя?»
Свилман переглянулся со стройняшкой, которая сидела с таким отупевшим выражением, словно ее легнула в лоб корова, облизнул губы и пожал плечами. Женщина вздохнула.
«Тогда дай 5 кружек».
«Сначала заплатите».
К вящему изумлению трактирщика, вместо того, чтобы перегнуться через стойку и свернуть ему шею, воительница вытащила из-за пазухи маленький мешочек и достала 50 прямоугольных монет. Свилман с ошеломленным видом уставился на деньги.
«Что это? Олово? Свинец?»
«Серебро».
«Но у меня не будет сдачи с серебра».
«А что вы используете здесь?»
Он вытащил из-за стойки деревянный поднос со сдачей, на котором стояли 4 чаши с пуговицами 3 размеров и лежали куски необработанной меди, отполированный агат и 3 прутика сушеного рустлифа.
«И никаких монет?»
«Последнюю видел много лет назад».
«А как она выглядела?»
«Вытянутая и совсем не похожая на ваши. А еще она была из меди».
«А что на них было выбито?»
Встрял низкий бородатый мужчина, втиснувшийся между женщиной и стройняшкой.
«Я имею в виду, чье лицо? Или несколько лиц? Например, 3? Может, что-нибудь вроде замка в небесах?»
«Уши не припомню»,
— пожал плечами Свилман.
«Тогда одной достаточно, чтобы мы могли остаться здесь на ночь», — сказала женщина, придвинув к трактирщику серебряную монетку.
«Хватит на Эли еще на еду».
Он видел, что женщина поняла обман, но, похоже, просто не захотела спорить. Бородатый воин сверлил трактирщика угрюмым взглядом, и тот ответил иноземцу тем же. Здоровенный мужчина, облокотившийся на стойку по другую сторону от воительницы и с раскрытым ртом смотревший на трактирщика, выглядел глуповатым увольнем. Свилман даже слышал его громкое дыхание. Судя по пустому взгляду и длинному желтому зубу, высовывавшемуся изо рта, он был слишком тупым, чтобы понять, что происходило. Вытащив 3 кружки, Свилман налил пришельцам эль. Через мгновение в таверну вошли еще 2 женщины-воина. Стройняшка нахмурилась и хотела было ретироваться, подумав о конкуренции со стороны пришедших, но бородатый воин придвинулся поближе.
«Подожди», — сказал он, — «налей и этой сладкой красотке».
Трактирщик аж задохнулся, но затем взял себя в руки и кивнул. Он уже вытащил еще 2 кружки, заметив, что не только 2 новые женщины, но и остальные 3 все были в синяках и порезах, и наверняка тронулись умом, особенно бородатый, раз смог стройняшку назвать сладкой красоткой. Да мерзавец слеп, как крот. Шумно дышавший здоровяк не дал ему заговорить.
«Мы хотим остановиться на ночь и должны позаботиться о лошадях. Но я не видел конюшен. Мы желаем получить крышу над головой, еду в дорогу и чистую прокипяченную воду. Есть здесь лавка, кузнец, корняк, точильный камень тут найдется, и кто-нибудь, кто продаст шерстяные одеяла.